Глава 9. Замок графа Бабуина. Константина с Евгением отвели в экзекуторскую. Здесь их усадили на неудобные стулья, его святейшество и брат Немрод встали напротив, а по бокам пристроились гориллы-охранники. Электрический свет освещал помещение как операционную. Прекрасно было видно развешанные на стенах и разложенные на столах разнообразные колющие и режущие предметы, которые Константину с Евгением решительно не понравились. Зато Барс время от времени кидал на орудие пыток ласковые взгляды, так что пленники и пленители явно расходились во вкусах, а, как известно, о вкусах не спорят. За них дерутся, воюют и делают друг другу больно. Брат Немрод тоже пообещал сделать арестантам больно, если они во всем не признаются.
«Мы во всем признаемся», — тут же объявил Константин.
«Очень хорошо», — одобрил брат Немрод. «Ну, рассказывайте».
«Что рассказывать?» — не понял Константин.
«Все, котик, все», — пояснил Барс.
«Ну», — сказал Константин после некоторого раздумия, — «я родился в семье смотрителя маяка, но он уже не работает».
«Смотритель?»
— уточнил его святейшество.
— Нет, маяк. Собственно, он и тогда не работал, но папа продолжал за ним смотреть, и мама продолжала за ним смотреть, и братья, и сестры. Вся семья смотрела за маяком, кроме меня. Потому что я был младшим котенком, недоношенным, и все время болел. Мне доктор предписал избегать маяки.
— Возможно, проблема в сырости, — предположил его святейшество.
— Да, доктор тоже так сказал и запретил мне играть с сыростью.
— Так, что здесь происходит?
— не выдержал Барс. — Я рассказываю, — ответил Константин и под тяжелым взглядом брата Немрода втянул голову в плечи.
— Что рассказываешь?
— Все.
— Издеваешься?
— процедил сквозь зубы Барс, и глаза из красных сделались совсем-совсем красными.
— Нет, что вы, — поспешил успокоить его Константин. — Но вы же не уточнили, о чем именно рассказывать.
— Сказали все, вот я и начал с детства. «Разве детство во все не входит?»
«К тебе еще я вернусь. А пока послушаем твоего дружка».
Барс повернулся к Евгению. Пингвин, и без того напуганный до смерти, мелко затрясся от ужаса.
«Я родился в семье смотрителя маяка», — залепетал он. «То есть что это я? В семье смотрителя Антарктиды. Тьфу, просто в Антарктиде, я хотел сказать».
«Мне плевать, где вы родились!»
— рявкнул Барс, да так, что подпрыгнули не только пленники, но и его святейшество с гориллами.
«Рассказывайте, чем вы занимались в хранилище!»
«Ах, вы про это!»
— Константин старательно изобразил на морде облегчение.
«Да просто смотрели, что там есть. Мы ведь археологи, нас интересует все древнее».
«Вы археологи?»
— Барс недоверчиво прищурился.
«Конечно», — уверенно ответил Константин. «Не верите, спросите Бенджамина Крота. Это известный ученый, мы с ним коллеги и друзья».
Брат Немрод кинул взгляд в сторону его святейшества. Тот еле заметно кивнул. Да, он слышал про такого ученого.
«Только имейте в виду, что он енот», — предупредил Евгений.
«Ну и что?» — ледяным тоном спросил Барс.
«Я просто хочу помочь».
«Это правильно. Вы мне поможете, если расскажете, что слышали, пока находились в хранилище?»
«Ничего», — невинно ответил Константин. «А что мы должны были слышать?»
«Так, значит, по-хорошему не хотите. Ладно, будет по-плохому. Сейчас мы вас будем пытать».
«Сейчас на это нет времени», — вмешался его святейшество. «Меня ждут на срочную молитву».
«Ну так идите», — с раздражением бросил ему брат Немрод. «Будем пытать без вас».
«Еще чего?» — капризно возмутился его святейшество. «Ну уж нет».
Барса это явно разозлило, но он счел разумным уступить.
«Ладно, пытки подождут».
Он снова обратился к пленникам.
«А вы пока посидите тут одни. Ознакомьтесь хорошенько с экспонатами. Может, поумнеете и к нашему возвращению станете сговорчивей».
Он резко развернулся и вышел из экзекуторской. За ним последовали хихикающий его святейшество и хмурые охранники. Дверь захлопнулась, напоследок лязгнув ключом в замке. Константин с Евгением остались одни.
«Да», — угрюмо заметил кот.
«Угу»,
— согласился пингвин. «Холодно тут», — вяло произнес кот.
«Да, жарковато»,
— отстраненно отозвался пингвин. «Что же нам теперь делать?» Евгений решил, что другу можно говорить правду.
«Не знаю».
«Влипли», — констатировал Константин.
«Это точно», — не возражал Евгений.
«Как ты относишься к пыткам?» — поинтересовался Константин.
«Я не люблю пыток», — признался Евгений.
«Я тоже. Приятно, что мы сходимся во мнениях».
«Да»,
— согласился пингвин. «Улис бы за нас сейчас порадовался», — высказал мысль кот.
«Думаешь?» — усомнился Евгений.
«Я имею в виду за то, что мы с тобой согласны друг с другом», — объяснил Константин. «За то, что нас собираются пытать, вряд ли».
«Послушай», — сказал Евгений, — «этот брат Немрод, неужели он снежный барс? Они же вымерли».
«Видать, не все».
«Что значит «не все»? Как такое может быть? Они вымерли сотни лет назад».
«Претензии не ко мне», — сказал Константин. «Я не виноват, что один остался».
«Снежный барс, ищущий карту саблезубых тигров», — потрясенно произнес Евгений. «Вот так влипли. А вдруг он не один, есть еще снежные барсы?»
«Даже думать об этом не хочу», — скривился Константин. «Как представлю себе, что сюда заявится стая снежных барсов со щипцами? Бррр! Хорошо, хоть сразу пытать не стали».
«Возможно, на нас оказывают психологическое давление», — предположил образованный Евгений.
«Да? Ну тогда они могут быть довольны. Я вполне уже психологически подавлен», — проворчал в ответ Константин.
«Я про такое читал», — продолжил Евгений. «В одной книге был эпизод. Герои оказываются в подобной ловушке. Описывалось место, похожее на это».
«А как смыться из места, похожего на это, там не описывалось?» — поинтересовался кот.
«Описывалось?» — воодушевленно воскликнул Евгений. «Да, описывалось, точно!»
«Ну?» — оживился Константин.
«Приходит друг, открывает двери отмычкой и всех спасает»,
— радостно объяснил Евгений. Константин окинул друга долгим взглядом. Всякое было в этом взгляде. Разочарование в животных вообще, а в пингвинах в особенности, крушение надежд, крайнее неодобрение умственных способностей собеседника и много чего еще. Евгений перехватил взгляд кота и сник.
«Ну, там описывался именно этот способ», — робко сказал он.
Константин промолчал.
«Может, попробуем найти ключ?» —
предложил Евгений. Константин промолчал.
«Подкоп», — сказал Евгений.
Константин промолчал.
«Позвать на помощь».
Константин промолчал.
«Ну тогда я не знаю»,
— сказал пингвин раздраженно.
«Тебе ничего не нравится. Нельзя быть таким упрямым».
«Бух-бух», — сказал Константин.
«Если тебе эти варианты не нравятся, надо попробовать тот, который в книге описывался».
«Как?» — спросил Константин, не скрывая сарказма. Ни капли не скрывая, напротив, подчеркивая. Пингвин задумался, подумал и ответил.
«Не знаю».
В тот же момент послышался звук поворачивающегося ключа, дверь отворилась, и в экзекуторскую бесшумно вплыла низкорослая фигура в черной рясе. Капюшон закрывал морду, и что это за животное, не было понятно. Пришелец тихо прикрыл за собой дверь и произнес за могильным голосом:
«Вы грешники, тяжкие грехи ваши, поэтому вы умрете!»
Константин и Евгений изумленно уставились на вошедшего. Почему-то они его ни капельки не испугались. «Это еще кто?» — удивился Константин.
«Я посланец судьбы, смерти и сверхобезьяна!» — пропел пришелец все тем же замогильным голосом.
Затем выставил перед собой лапы,
затряс ими и добавил: Константин повернулся к Евгению и сказал: «Может, у нас галлюцинации? От отчаяния». Незнакомец рассмеялся и откинул капюшон, явив друзьям веселую морду коалы. «Марио!» — хором воскликнули ошеломленные кот и пингвин. «Он самый!» — с улыбкой подтвердил коала.
«Ага, вот и видишь!» — торжествующе сказал Евгений Константину. «Мой способ сработал!»
«Какой способ?» — спросил Марио. «Неважно», — быстро ответил Константин. «Как ты нас нашел?»
«Так это же очевидно! Я за вами шпионил!»
«Что?» — возмутился Константин. «Какая низость!»
«Вообще-то в данной ситуации это нам на пользу», — встрял Евгений.
«Согласен», — мгновенно остыл Константин. «Эта низость в определенном смысле вполне благородна».
«Я видел, как вас отвели сюда, и подождал, пока поблизости никого не будет», — сказал Марио.
«Дверь открыл отмычкой?» — полюбопытствовал Константин.
«Разумеется, ключа же у меня нет».
«А зачем ты вообще нас спасаешь?» Куала насупился.
«Это обидный вопрос», — сказал он.
«Ладно, извини».
«Нет уж, и я объясню».
«Да забудь, не нужно».
«Нужно. Во-первых, этого хотел бы Короликоны, который мне платит. Во-вторых, этого хотел бы Улис, который мне не платит. А в-третьих, я сам этого хочу».
«Да ладно, ладно», — замахал лапами Константин. «Чего ты обижаешься?
И вообще, вы что, решили здесь остаться?»
«Нет», — хором ответили пленники.
«Тогда чего мы болтаем? Сматываться надо. Держите».
Марио вытащил из-под полы и протянул коту с пингвином две рясы, серую и зеленую. «Откуда они у тебя?» — полюбопытствовал Евгений.
«В наследство достались», — хитро ответил шпион.
«Чего?» — удивился Константин.
«Шучу. Позаимствовал у местных, воспользовавшись профессиональными навыками. Подробности ни к чему. Не факт, что вы мои методы одобрите, как одобряет их Короликоны».
Через 5 минут из экзекуторской вышли и поспешили к лифту 3 типичных сверхобезьянца в рясах разных цветов. Один из адептов в зеленой рясе мог быть принят со стороны за горбуна. На самом деле никакого горба у него не было, а был ранец на спине.
«Что они хотели? Почему вас заперли в пыточной?» — тихо спросил Марио.
«Ну, замялся Константин.
«Не хотите говорить, не надо», — пожал плечами соглядатый. «Все равно узнаю, я же теперь на законных основаниях присутствую на ваших заседаниях».
«Не в этом дело», — начал оправдываться кот, почему-то почувствовав себя неловко. «Марио, конечно, шпионит на Короликоны, но ведь он их спас. Просто это долгий разговор. Лучше потом, когда выберемся».
«Потом так потом», — с показным равнодушием согласился Марио.
Площадь была практически пуста. Лишь местами кучковались немногочисленные группки сверхобезьянцев. Одна такая группа оказалась и возле лифта.
«Молитесь», —
сквозь зубы велел спутником Марио. Евгений решил, что надо молиться, потому что наступил их последний час, и испугался. Но потом понял, что это только конспирация, и неуверенно забормотал, с трудом вспоминая обрывочные фразы, услышанные за сегодняшний день от сверхобезьянцев.
«И светозарный, лучезарный сверхобезьян, приди и осени единый, единственный...»
Константин казался более уверенным. Он сложил лапы на груди и быстро-быстро затараторил, закатив глаза. «Благодарю тебя за хлеб на столе, за воду в ручейке, за солнце в небесах, за веру в твой приход скорейший сверхобезьян, оградит от соблазна, оградит от соблазна». Но Марио превзошел всех, четко и ясно выговаривая:
«Грациас тиби, аго, санкте, суперприматус, глория мунди, аве, аве».
После этих слов даже сверхобезьянцы смотрели на коалу с уважением. Но недолго, потому что подъехал лифт, и сектанты молча в него погрузились. Константин с Евгением тоже рванулись было вместе с остальными, но Марио их придержал и еле заметно покачал головой. А когда лифт унесся вверх, объяснил:
«Подниматься в дом опасно. Попадемся».
«Что же делать?» — растерялся Евгений.
Поедем вниз. Как вниз? — удивился Константин. Куда это вниз?
Под этим так называемым замком не один, а целых 7 ярусов, — сообщил Куала. То есть под нами еще 6.
Ничего себе! — поразился кот. А брат Вергилий ничего не говорил про это.
Сверхобезьянцы только на вид такие, рубахи парни. На самом деле они очень скрытные, — объяснил Марио.
Тут вернулся пустой лифт, друзья вошли в него, шпион нажал кнопку, и лифт со скрипом поехал вниз.
«Слушай, Марио, а откуда ты такие слова знаешь?» — спросил Евгений.
«Какие слова?» — не понял Каала.
«Ну, эти, Глория Мунди».
«А с чего ты взял, что я их знаю?»
«Как это?
Ведь ты же их говорил».
«Ну, я просто понял, что надо говорить именно их. Но понятия не имею, что они означают. Подслушал, пока шпионил за вами. Я только знаю, что такое суперприматус».
«Это и я понял», — не без самодовольства сказал Евгений.
«Угу, и я тоже», — с кислой мордой добавил Константин. «Это наш Лисус Улисус».
«Что?»
— удивился Марио. Кот в ответ махнул лапой. «Потом узнаешь». Лифт издал жалобный стон и остановился. За дверной решеткой открылся тесно освещенный пустой коридор.
«Второй ярус», —
негромко объявил Марио, и голос его прозвучал гулко.
«Идемте».
Он отодвинул решетку и ступил наружу. Кот и пингвин с опаской последовали за ним.
«А ты уверен, что с этого яруса есть выход?» — с тревогой спросил Евгений.
«Нет», — ответил шпион, — «но он хотя бы ближе к поверхности, чем те 5, что под нами».
«Логично», — хмуро согласился Константин.
«Мы уже довольно глубоко под землей», — заметил Евгений, которому от этой мысли становилось довольно жутко и начинало казаться, что стены коридора медленно сужаются.
«Да, глубоко», —
не сбавляя шага, спокойно отозвался Марио. «Интересно, как сюда воздух проникает?» — произнес любознательный Константин, который хоть и был довольно мрачен, но особо напуганным не выглядел.
«Неинтересно», — возразил Марио. «Проникает, и спасибо ему. Молодец».
«Раз воздух проникает, значит, где-то рядом выход», — сделал вывод Евгений, отчего ему стало немного спокойнее.
«Раз воздух проникает, значит, это кому-то выгодно», — возразил Марио,
и Евгению снова стало намного неспокойней.
«Кому выгодно?» —
встревожился он.
«Тем, кому на этом ярусе хочется подышать», — объяснил Куала.
«Нам?»
— с робкой надеждой предположил Евгений.
«Не думаю», — ответил Марио.
Между тем коридор и не думал заканчиваться, и это беспокоило все сильнее. Внезапно Марио остановился, приложил палец к губам и прижался ухом к стене.
«По ту сторону что-то есть», — насторожился он. «Здесь где-то должна быть дверь. Будьте внимательны».
Дверь обнаружилась буквально через несколько шагов. Из-за нее доносился непонятный шум. Марио толкнул дверь. Та поддалась. Шпион дал знак остальным следовать за ним и нырнул в открывшийся проем. Константин и Евгений последовали за ним. Друзья оказались в гигантском зале, заполненном причудливыми механизмами. Крутились колеса, бежали резиновые ленты, стучали молоточки, все шумело, пыхтело и шипело. На экранах дисплеев мелькали цифры и диаграммы. Из труб со свистом вылетал пар. Друзья подошли к ближайшей машине, прочитали на табличке: «Преобразователь — ничего в ничто», и недоуменно переглянулись. Подошли к другой машине. Табличка на ней гласила: «Коварная установка 24». Следующий за ней агрегат носил название «Растворитель врага». Около нее суетился, нажимая какие-то кнопки и уткнувшись носом в монитор, шимпанзе в грязной, местами рваной серой рясе. На носу у него пристроились огромные очки с толстыми линзами. Марио негромко кашлянул, И сверхобезьянец, испуганно подпрыгнув, повернулся к пришедшим. «А, это вы! Я не ждал вас сегодня!» — удивленно воскликнул он. Друзья переглянулись, и по молчаливому согласию говорить было предоставлено Марио, как наиболее искушенному в вопросах конспирации.
«А когда вы нас ждали?» — спросил он.
«Через полгода?» — ответил сверхобезьянец. От этого заявления Марио растерялся, но уже через пару мгновений взял себя в лапы.
«Нам показалось, что лучше сейчас».
«Конечно, как угодно», — охотно согласился шимпанзе. «Вам ведь виднее, когда проводить инспекцию». «Ага, вот и объяснение странного поведения сектанта». Марио заметно расслабился.
«Да, нам там наверху виднее», — согласился он.
«Прекрасно, я готов. Но вы ведь не брат бабуин, верно?»
«Нет, конечно», — ответил Куала. «К сожалению, брат бабуин не сможет присутствовать. Он очень занят. Вместе с его святейшеством сейчас готовит к обряду перехода в сверхобезьянство 300 547 желающих. Сами понимаете, это много работы».
«Ого», — уважительно произнес шимпанзе. «А с кем тогда имею честь?»
«Брат Люцифер», — представился Марио. «А это...» Он кивнул в сторону Константина и Евгения. «Брат Вильзевул и брат Азазель».
«Очень приятно. Ну, про меня вы, разумеется, знаете. Брат Бенедикт».
«Конечно, знаем», — подтвердил Марио.
«Рады познакомиться лично», — добавил Константин. Довольный публичной известностью, брат Бенедикт улыбнулся и проинформировал. «Меня еще называют сумасшедший самоучка».
«Очень забавное прозвище», — бесцветным голосом сказал Марио. «Давайте приступим к инспекции».
«Да-да, я готов. Только где же документация?»
«Мы тщательно изучили всю документацию. Теперь она у нас в головах», — нашелся Марио.
«Ага, понимаю», — кивнул сумасшедший самоучка.
«Итак, мы хотим услышать про эту машину», — Куала указал на растворитель врага за спиной брата Бенедикта.
«Это растворитель врага», — объяснил шимпанзе.
«И в чем же заключается его функция?»
«В растворении врагов».
«Ах, вот оно что! Теперь понятно», — сказал Марио. «И как он работает?»
«Внутрь машины помещается враг, и она его растворяет».
«Ага. А если внутрь машины помещается не враг?»
«Ну, тогда она и его растворяет», — ответил брат Бенедикт. «Другими словами, в этом случае машина не соответствует своему названию», — суровым тоном вставил Константин. «Я все предусмотрел». Сумасшедший самоучка хитро улыбнулся и взял с панели машины несколько табличек, на которые друзья до сих пор не обращали внимания. «Вот, просто в подобном случае надо поменять табличку на растворитель не врага. Тут еще есть растворитель друга и растворитель непонятно кого».
«Великолепное решение», — одобрил Марио. — Браво!
— Спасибо, — смущенно сказал брат Бенедикт. — Я стараюсь.
— Мы отметим ваши старания в своем отчете, — пообещал Марио. — Думаю, вас наградят и даже позволят сидеть по левую лапу от его святейшества.
— Правда? — обрадовался сумасшедший самоучка.
— Конечно, вы будете по левую, я по правую. Будем сидеть и... ждать прихода сверхобезьяна.
«Как здорово!» Марио повернулся и подошел к другой машине, коварной установке 24.
«Расскажите про нее», — велел он брату Бенедикту.
«Эту машину я построил после того, как его святейшество объяснил, что главным козырем ордена в захвате власти над миром является коварство. Вот эта машина и вырабатывает коварство».
«В каком смысле?» — не понял Марио.
«Я пока не знаю. Это создание моего гения, его сумасшедшей стороны. Скорее всего, толку от машины никакого не будет, но подобные изобретения позволяют мне оставаться сумасшедшим самоучкой».
«То есть вы потратили время на создание никому не нужной машины?» — грозно спросил Марио, и под его взглядом брат Бенедикт съежился. «Безобразие! Это ваше разгильдяйство тоже войдет в отчет! Не сидеть вам по левую лапу от его святейшества. Вместо этого вас подвесят под мышки в экзекуторской. Так и будете ждать сверхобезьяна. «Простите, я не хотел», — жалобно залепетал брат Бенедикт. «Не надо подмышки».
«Это решит трибунал. Вас будут судить по законам военного времени».
«Почему военного? Ведь никакой войны нет».
«Как давно вы не выходили на поверхность?» — встрял Константин.
«Не помню. Давно».
«Так вы ничего не знаете?»
«Чего не знаю?» — еще сильнее испугался брат Бенедикт.
«До вас не доносился грохот взрывов? Стоны раненых, убитых?»
«Нет».
«Вы счастливый зверь, раз ничего не знаете. Наверху вовсю идет война».
«Как война?»
«Да, на нас напала армия броненосцев», — заявил Константин. «Напала подло, из-за угла.
Так что вас будут судить именно по законам военного времени», — добавил Марио. «Думаю, вас расстреляют. Будете ждать сверхобезьяны мертвым. Вам же лучше, спокойно дождетесь и воскреснете».
«Но вдруг можно что-нибудь сделать?» — с отчаянием в голосе спросил брат Бенедикт. «Я ведь построил и много полезных машин».
«Вот как?» — скептически произнес Марио. «Ну-ка, давайте проверим. А построили вы, скажем, машину для эвакуации? Так, чтобы прямо отсюда и наверх?»
«Есть такая машина!» — обрадовался шимпанзе. «Идемте, я вам покажу».
«Постойте», — сказал Евгений. «Я хочу знать, почему у этой коварной установки номер 24. До нее были еще 23?»
Марио и Константин кинули на пингвина уничтожающие взгляды, но тот даже не заметил.
«Нет, только одна. Дело в том, что мое любимое число — 23», — объяснил брат Бенедикт. «Поэтому я и построил машину, которая называлась «Коварная установка 23». Но она взорвалась, и мне пришлось построить еще одну машину, 24-ю».
«Спасибо за объяснение», — с нажимом сказал Марио. «А теперь ведите нас к машине для эвакуации».
«Постойте»,
— снова произнес любознательный Евгений.
«Я хотел спросить, для чего нужна машина, преобразующая ничего в ничто?»
Константин подумал, что если кого-то надо отдать под трибунал, так это Евгения. Марио подумал то же самое, но об этом удивительном событии, когда двое подумали абсолютно одинаково, никто никогда не узнал.
«Ничто очень трудно отличить от ничего», — с воодушевлением кинулся в подробности брат Бенедикт. «Поэтому, если преобразовать ничего в ничто, то такая проблема отпадет сама собой».
«А зачем их надо отличать?» — не успокаивался Евгений.
«Чтобы не перепутать?» — объяснил сумасшедший самоучка.
Евгений выглядел озадаченным, но задать новый вопрос не успел, потому что Марио решительно взял шимпанзе под локоть и сказал:
«Это очень интересно, а теперь машина для эвакуации».
Брат Бенедикт повел инспекторов через свои владения, мимо множества других удивительных механизмов, пока не дошел до дальней стены, в центре которой, в нише, обнаружилось нечто похожее на небольшую подводную лодку.
«Вот», — сказал сумасшедший самоучка, — «это машина для перемещения по туннелю прямо на поверхность, немного южнее замка».
«И как ею управлять?» — спросил Марио.
«Это довольно сложно», — ответил шимпанзе. «Надо пройти подготовку, ознакомиться с некоторыми специфическими терминами. Объясняется в руководстве. Оно внутри».
В этот самый момент что-то щелкнуло, и откуда-то сверху раздался пронзительный голос.
«Внимание! Всем, всем, всем! В замок проникли шпионы! Это кот, пингвин и, возможно, еще коала! Они крайне опасны! Следует их задержать во что бы то ни стало! Во славу сверхобезьяна!»
Брат Бенедикт потрясенно раскрыл рот, потом сделал робкое движение в сторону.
«Не советую», — предупредил Марио. «Как вы слышали, мы очень опасны».
«Понял», — сказал брат Бенедикт,
и тут же резко рванул с места и бросился на утек. Константин погнался было за ним, но Марио его остановил.
«Не нужно. Зачем зря терять время? Мы же почти у цели. Быстро забираемся в машину!»
Марио откинул люк подводной лодки и первым забрался в нее. За ним Константин и последним Евгений, тревожно поглядывая в ту сторону, куда сбежал сумасшедший самоучка. Внутри машины обнаружился пульт управления с множеством кнопок, клавиш, рычагов и рукояток. На нем лежала тонкая книга, на обложке которой было написано «Руководство по управлению этой машиной». Марио взял ее в лапы.
«Сейчас поглядим, как этот драндулет заводится».
«Что толку?» — пессимистично заметил Константин. «Брат Бенедикт ведь сказал, что нужна предварительная подготовка, знание терминологии. Мы просто не поймем, о чем там говорится. Откуда нам знать, как, например, называется вот эта синяя фигня? Или это овальная штуковина, или вон та железная хрень?»
«Тем не менее, выбора у нас нет, так что попытаемся», — возразил Марио и раскрыл руководство. «Итак, чтобы завести эту машину, следует потянуть на себя синюю фигню, затем повернуть по часовой стрелке овальную штуковину, одновременно нажимая на железную хрень. Ха! А вы боялись, что не поймем. Видите, как доходчиво все написано. Это же рассчитано на рядовых сверхобезьянцев, как мы с вами. Так, действуем».
Шпион потянул на себя синюю фигню, затем повернул по часовой стрелке овальную штуковину, одновременно нажимая на железную хрень. Машина загудела.
«Так, теперь до упора вдавить зеленую загогулину и повертеть такое маленькое колесико, и машина вывезет вас на поверхность. Внимание! Вышеперечисленные указания применимы только к этой машине. К не этой они не применимы. Остальные страницы пустые. Видимо, они тут для солидности и веса. Ну, поехали».
Марио выполнил последние указания руководства, и лодка тронулась с места. Поскольку окон в машине не оказалось, то оставалось только сидеть и ждать, когда она остановится.
«А сверхобезьянцы-то каковы, а?» — рассуждал Константин.
«Подземные лаборатории у них, машины разные чудовищные, растворители врагов».
«Да уж», — согласился Марио, — «серьезно ребята готовятся к захвату Вселенной. Уважаю. Я вот все думаю, а что же у них в таком случае на остальных пяти ярусах?»
«А, по-моему, об этом лучше вообще не думать», — тихо заметил Евгений, которому до сих пор не верилось, что опасность миновала.
Тут машина резко дернулась и со скрипом остановилась.
«Надеюсь, она привезла нас куда нужно», —
сказал Марио, встал и откинул люк. Взглядом беглецов открылось вечернее небо с первыми звездами.
«Ура!» — закричал Константин. «Свобода!»
Друзья один за другим выбрались из машины. Марио захлопнул люк, лодка тут же завелась и умчалась обратно. На ее месте оказался вырубленный в скале вход в туннель, вглубь которого уходили рельсы. Куала осмотрелся.
«Ага, вон и замок, до него километра два, не меньше. Погодите-ка, так моя машина, значит, в той стороне. За мной!»
Он решительно зашагал в выбранном направлении. За ним засеменил Евгений, на ходу избавляясь от надоевшей рясы. Константин кинул прощальный взгляд на туннель и надменно произнес: «Все равно, никакой это не замок!» Затем двинулся вслед за друзьями.